Первый советский носитель ядерного оружия – бомбардировщик Ту-4. В 1957 году на базе частей и соединений 84-го тяжелого бомбардировочного авиационного корпуса была сформирована 5-я воздушная армия дальней авиации. Поступивший на вооружение в 1948 году бомбардировщик Ту-4 стал первым советским носителем ядерного оружия. По решению Совета министров СССР от 29 августа 1951 года номер 3200-153 военное министерство приступило к формированию части, вооруженной атомными бомбами, с условным наименованием «Учебно-тренировочная часть номер 8». В составе 22 боевых самолетов-носителей Ту-4. Она была дислоцирована на аэродроме Балбасова. Командиром этой части был назначен полковник Трёхин. В 1954 году на базе части создали первый авиационный полк самолетов-носителей ядерного оружия. 402-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк ТБАП во главе с полковником Парыгиным. А немного позднее и вторую такую часть, 291-й ТБАП полковника Калинина. Оба авиаполка вошли в так называемую специальную авиадивизию 160-ю ТБАП полковника Трёхина, подчинявшуюся напрямую заместителю главнокомандующего ВВС, начальнику 6-го управления ВВС, генерал-лейтенанту авиации Сажину. В 1954 году на вооружение дальней авиации поступил первый советский реактивный дальний бомбардировщик Ту-16. По состоянию на 1 января 1955 года в дальней авиации имелось 30 тяжелых бомбардировочных полков, входивших в состав двух тяжелых бомбардировочных авиационных дивизий ТБАП на бомбардировщиках Ту-16. 54 самолета при штате 130 самолетов. 10 ТБАП на Ту-4, 63-94 самолета в дивизии, укомплектованы на 100%. Одна дивизия на Ту-16, 43 самолета, и одна дивизия на Ту-4, 63 самолета, считались специальными, то есть соединениями самолетов-носителей ядерного оружия, и прошли соответствующую подготовку. Помимо бомбардировщиков, в состав дальней авиации входили 5 авиационных полков дальних разведчиков на самолетах Ту-4 по 18 машин при штате 22 Ту-4, 7 истребительных авиаполков МиГ-15БИС в составе 2 истребительных авиадивизий по 76 машин при штате 116 самолетов, и одного отдельного истребительного авиаполка 33 МиГ-15БИС при штате 36 машин. Транспортная авиадивизия 35 Ли-2. По состоянию на 1 января 1958 года в дальней авиации имелось на вооружении 1120 реактивных бомбардировщиков Ту-16 и 778 поршневых бомбардировщиков Ту-4. С 1958 года в составе дальней авиации начали формироваться так называемые инженерные полки. Первые два на основе 362-го и 454-го ТБАП, которые на самом деле предназначались для эксплуатации и боевого применения первых советских стратегических ракет средней дальности Р-12 и Р-14. Таких полков к декабрю 1959 года было создано 10. С 1959 года в ракетные стали преобразовываться непосредственно авиационные полки, в частности 37-й, 198-й, 229-й, 250-й, 157-й ТБАП. Несколько полков бомбардировщиков Ту-16 передали в состав авиации ВМФ 12-й, 169-й, 172-й и 240-й ТБАП. В 1954-1955 годах в составе дальней авиации на самолетах Ту-4К была сформирована 116-я тяжелая авиационная дивизия для боевого использования первых отечественных самолетов-снарядов. Термин «крылатая ракета» был введен приказом министра обороны взамен термина «самолет-снаряд» в 1960 году. КС-1 «Комета». В 1960 году в связи с созданием ракетных войск стратегического назначения РВСН два управления воздушных армий дальней авиации были переданы в состав РВСН. Весной 1946 года была создана военно-транспортная авиация ВТА, первоначально представлявшая собой авиационное объединение в составе воздушно-десантных войск. В ее состав включили 5 авиационных дивизий ВВС, укомплектованных самолетами Ли-2 и По-2. Самолеты Ли-2 составляли основу самолетного парка ВТА до конца 1950-х годов. Поступила и новая авиатехника. Самолеты Ил-12Д 1948 год, Ту-4Д 1955, Ил-14Т 1956 год, вертолеты Ми-4 1953 год и десантные планеры С-25 и Як-14. В 1955 году ВТА выводится из состава ВДВ и преобразуется в вид военно-воздушных сил с непосредственным подчинением главнокомандующему ВВС. В конце 1958 года на вооружение соединений и частей ВТА поступили специальные военно-транспортные самолеты Ан-8 и Ан-12. Новые самолеты с турбовинтовыми двигателями и грузовыми люками в хвостовой части фюзеляжа, открывавшимися в полете с грузоподъемностью в 3-5 раз больше, чем у самолетов первого поколения, оснащенные более совершенным прицельно-навигационным десантно-транспортным оборудованием, совершили революцию в вопросах боевого применения ВТА. Военно-транспортная авиация стала всепогодной, способной десантировать парашютным способом соединения и части ВДВ со штатной техникой и вооружением в боевых порядках, перевозить вооружение и тяжелую боевую технику других видов вооруженных сил. В 1976 году парк ВТА пополнился самолетами Ан-22, позволившими решить проблему авиатранспортабельности боевой техники сухопутных войск на 100%. В 1974 году на вооружение ВТА поступил первый отечественный военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями Ил-76, ставший к середине 1970-х годов основным самолетом ВТА. Принятие в 1987 году на вооружение тяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124 резко увеличило возможности ВТА по стратегическим перевозкам тяжелой крупногабаритной техники и грузов. До 1946 года в состав ВВС СССР входили воздушно-десантные войска. После вывода из состава ВВС воздушно-десантные войска подчинили непосредственно министру вооруженных сил. Численность ВВС на 15 августа 1955 года составляла 732 322 человека и имела явную тенденцию к росту. Однако произошло непредвиденное. Новой основой внешнеполитической доктрины Коммунистической партии СССР, первым секретарем которой избрали Хрущева, стала идея о мировом сосуществовании капиталистической и социалистической систем. Начались масштабные сокращения вооруженных сил СССР. Некоторые представления о том, как производилось сокращение ВВС, дает справка-доклад министра обороны СССР Жукова в ЦК КПСС о сокращении численности вооруженных сил, представленная 15 августа 1955 года. В этой справке-докладе Министерство обороны СССР предлагало сократить к 15 декабря 1955 года штатную численность вооруженных сил, составлявшую тогда 4 815 870 человек, на 340 тысяч человек. В том числе ВВС предлагалось сократить на 15 тысяч человек. Сокращение ВВС предлагалось осуществить посредством расформирования 11 управлений авиационных корпусов ВВС из 17 имеющихся и 2 управлений авиакорпусов истребительной авиации ПВО из 7 имеющихся. Что касается 39 бомбардировочных авиадивизий, подлежащих формированию в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 25 ноября 1954 года, то Министерство обороны СССР считало целесообразным в 1956 году провести формирование только одной стратегической авиадивизии и одного авиаполка. Содержащаяся в справке-докладе информация была дополнена в записке Жукова и Соколовского в ЦК КПСС о ходе выполнения постановления Совета министров СССР от 12 августа 1955 года о сокращении численности советской армии и с предложениями по дальнейшему сокращению вооруженных сил СССР от 9 февраля 1956 года. Она предусматривала дополнительное сокращение военно-воздушных сил на 43 296 человек. Расформированию подлежали следующие управления авиационных соединений. Одно управление авиационного корпуса, 2 управления минно-торпедных авиадивизий, 1 управление истребительной авиадивизии, 1 управление военно-транспортной авиадивизии, 2 управления тяжелобомбардировочных авиадивизий, 5 управлений истребительных авиадивизий ПВО. Расформировались следующие боевые соединения и части: 3 истребительные авиадивизии, 4 бомбардировочные авиадивизии, 2 авиаполка истребителей-бомбардировщиков, 30 истребительных авиаполков, 5 бомбардировочных авиаполков, 3 тяжелых бомбардировочных полка, 1 минно-торпедный авиаполк, 4 разведывательные авиаэскадрильи. В итоге этой бурной деятельности во фронтовой авиации осталось только 25 бомбардировочных и 6 истребительно-бомбардировочных дивизий, насчитывающих на вооружении около 2600 Ил-28 и МиГ-15БИС. На флоте были расформированы все минно-торпедные дивизии, сокращалось число бомбардировочных дивизий. Чтобы оценить масштабы сокращения авиатехники, следует отметить, что только на Тихоокеанском флоте было утилизировано 400 бомбардировщиков Ил-28. Сокращение авиационных соединений и частей затронули и дальнюю авиацию. С 1961 года ее основу составляли 3 отдельных тяжелых бомбардировочных корпуса. 2-й отдельный тяжелый бомбардировочный авиационный корпус «Винница», 6-й отдельный тяжелый бомбардировочный авиационный краснознаменный корпус «Смоленск», 8-й отдельный тяжелый бомбардировочный авиационный корпус «Благовещенск». Трудно представить, к чему бы привело стремление первого секретаря ЦК КПСС Хрущева заменить всю авиацию ракетами, но партийная элита, в кавычках, взбунтовалась против авторитарного стиля руководства Хрущева и 14 октября 1964 года отправила его на пенсию. Вскоре после этого широкомасштабные сокращения вооруженных сил были остановлены. На фоне инициированного Хрущевым разгрома советской авиации по масштабам сопоставимого с трагедией 1941 года как-то совсем незаметно исчезла штурмовая авиация. Еще в марте 1956 года министр обороны маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков обращался в ЦК КПСС с предложением о принятии на вооружение нового штурмовика Ил-40-го. Однако в апреле того же года он представил в соответствии с поручением ЦК КПСС руководству страны доклад, согласованный с Генштабом и Главным штабом ВВС, в котором его мнение о Ил-40-м и штурмовой авиации изменилось кардинальным образом. В докладе указывалось, что по опыту Великой Отечественной войны, несмотря на бронирование, штурмовики несли неоправданно высокие потери и, имея бомбовую нагрузку в 400 килограммов, были менее эффективны над полем боя, чем бомбардировщики. Изложенное в докладе мнение Жукова о штурмовой авиации было следующим. В современной войне штурмовая авиация, по нашему мнению, малопригодна. Основные ее задачи по поддержке и сопровождению войск с успехом может решать бомбардировочная авиация, которой у нас не хватает и которую нам необходимо увеличить, а часть задач будет решаться истребителями. Судя по всему, доклад Жукова был одобрен в ЦК КПСС. 20 апреля 1956 года директивы Министерства обороны СССР номер 30660, штурмовая авиация была ликвидирована. Испытания Ил-40-го и все работы по штурмовикам прекратили, чтобы компенсировать потерю ударной мощи штурмовых авиаполков в легкобомбардировочные были переведены 10 истребительных дивизий, летавших на МиГ-15 БИС и МиГ-17. Поскольку эти самолеты совсем не подходили для решения задач бомбардировочной авиации, малая бомбовая нагрузка, отсутствие прицельно-навигационного оборудования, низкая живучесть, директивой начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР легкобомбардировочные соединения и части были переклассифицированы в истребительно-бомбардировочные.